Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, июль, день 4-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Сколько-то баллов движения в Москве? 5 на данный момент показывает Яндекс. Вы можете о движении писать, сообщать, потому что, по сути, все же могут посмотреть, какое движение. Правильно, у всех есть смартфон, но поделиться эмоциями – это бесценно. Пожалуйста, делитесь эмоциями на СМС-портале, в Телеграме, как хотите. Спира спрашивает, будем ли мы говорить про заправки. Ну, не было такого в планах. Ну, накиньте тему, Спира, я посмотрю, может, и будем говорить. Серьезно, почему бы и нет? Поработайте Спира редактором бесплатно на меня. Можете такое сделать или нет? Ну, так, по-братски, братан, по-братски. Ну, давайте, ладно. У нас сейчас только что, и это успех, я считаю, наших продюсеров. Была в эфире Галина Панина, пиар-директор Леруа Мерлен, которая сковырнула ватку. Как она сказала, я надолго и муторно объясняла, что она вообще не понимает, почему это произошло. Лживая до мозга костей. Вот на мой взгляд, я как слушатель, да, наблюдал за тем, что происходит, слушал программу. Лживая до мозга костей, бабенка. Ой, нельзя говорить бабенка. Лживая до мозга костей девка, женщина. Лживая. Лживая и притворяется дурой. Вот, потому что, ну, самое интересное же, когда она притворяется дурой, потому что если бы она была дурой откровенной, ну, такой вот, какой она пристала здесь в эфире, то она бы не могла работать на той должности, на которой работала. То есть она не дура, мы это прекрасно понимаем. И она хочет показать, что она, нет, я дура. И тем самым оскорбляя наш ум и оскорбляя нас всех, считая нас за дураков. Типа, мы сейчас послушаем ее, что она, да я же дура, я просто тупая и все. Я ничего не понимаю, я вообще вне контекста политического живу, только пишу на политические темы. Ну и как бы я притворюсь дурой, а они-то все, ну, тупые, и они поверят, что я дура. Не, мы не верим. Мы не верим, что вы дура, уважаемая Галина Панина, вы не дура, нет, вы мерзкая просто, и все, лживая, вы лжете, и все, ну, вы лживая женщина, лживая, позор вам, ужасная, и не способная отстоять свою позицию до конца. То есть, когда ты пишешь в своем фейсбучике что-то там про кого-то, и этого никто не замечает, очень приятно, что небольшая аудитория тихо пованивает в той же тональности, что и ты. Это тихие совместные стоны. Тихие совместные стоны, оргазмический восторг свингеров. Понимаете? Они все вместе там всковыривают ватку периодически, как я понимаю. Ну, есть такой разряд людей. Тут вдруг так получилось. Сошлись звезды, обратили на это внимание все. Вдруг все обратили внимание, и все такие, слушай, интересно высказываешься, дай-ка и мы выскажемся тебе, расскажем. У нас тоже есть свое мнение, представляешь, это интернет, открытое пространство. Вот. У тебя есть свое мнение, а у нас есть право плевать на твое мнение, сейчас мы напишем свое мнение. И тут же, да че, раньше внимания не было, сейчас внимание есть, да я писала, еще полгода назад такого могло не быть, так этого и сейчас могло не быть. Ну, звезды сошлись. Ну, где-то у людей, которые внимательно читают, что пишут в Фейсбуке, вывалился пост очередной лживой дуры. Ой, не дуры, нет, она не дура. Очередной лживый борцунихи с ваткой, понимаешь? Нет, я имела в виду не ту ватку, я имела в виду другую ватку. Да. Хорошо. Ладно, если вы считаете себя тупыми людьми, то вы можете поверить в то, что вот как она притворялась. Ну, то есть, если вы прям тупые, потому что она-то вас держит за тупых, чтобы вы повелись. А вы, если вы повелись, вы и есть тупые, то и слава богу. В смысле, благословляю вас всех. Милонов же может благословлять? Я, кстати, услышал тоже прекрасная вещь. Милонов уже может... Оказывается, у нас депутаты Госдумы имеют право благословлять. Только если депутат Госдумы имеет право благословлять, почему я не могу благословлять, прощать грехи, я думаю, вполне? Вполне? Или нет, или все-таки надо все-таки войти как-то власть в законодательную, и тогда я уже буду иметь право благословить. Ладно, я выясню эти тонкости. То есть имеет ли право журналист на радио благословлять и отпускать грехи? Тут надо выяснить. Поясните для тех, кто не в курсе, о чем речь, Гогога. Гогога, коротко, была такая пиарщица Леруа Мерлен, пиар-директор. Значит, она имела Facebook. Прошел чемпионат мира, идет чемпионат мира, прошла игра России-Испания. Люди вывалились на улицы, начали праздновать, многие из нас. Праздновали шумно, громко, естественно, неких людей это не устраивало. И тут она приходит на работу, и ей там какая-то сотрудница другая говорит: представляешь, в нашем районе фанаты сожгли женщину. Вот примерно так, сожгли женщину. Но она, не проверив факты, потому что она же работает в пиаре, она же не умеет работать с информацией, она же откровенно тупая, понимаете. Это в кавычках все, потому что я прекрасно понимаю, что она понимает, где какая информация. То есть я понимаю, она лживая, она лживая, она лжет. Врет, понимаете. Врунье, можно так сказать. Вот. И публикует это, значит, в своем Фейсбуке, никому не нужном, до этого дня. Публикует с подписью, да когда это все закончится, это мракобесие ватное, примерно так. Ну, я уж слова там точно не помню. Ну, в общем, все болельщики такие вот, вы так празднуете, что вот... неприятно с вами жить практически, вот, ну, вы понимаете, вы такие омерзительные идиоты, вы уже жжете людей, да когда же это все закончится, вот вы там вата, примерно так, вы там вата, истерия, там какой-то у нее даже хэштег был, я сейчас не вспомню, мне плевать, честно говоря, на ее хэштеги, ну, короче, дура решила, ой, не дура, простите, не дура, а лживая женщина решила сделать приятно своим подписчикам, которые, ну, естественно, если они с ней тусуются, это одна, да, какая-то помойка, они в этой помойке друг друга подбадривают как-то вот такими постами. Она подбодрила, и нечаянно это пошло в топы. Все. И она оказалась в неприятном положении. То есть здорово на кухне вонять. А тут оказалось, что на кухне стоят телевизионные камеры, все наблюдают за тобой. И я такой: подождите, а что, я только что пукнул, что ли? А они такие: да, ты вот взбзнул. Не, реально неприятно, ну, вонь по комнате, понимаешь, а тебе... Слушай, ну я же раньше я пердел, и ничего не происходило. Никто не говорил про запах, а я и не знал, что это чем-то пахнет. Я не знал, я не знал. И вот она вот это в эфире сейчас этим занималась. Я вообще не понимаю, а за что, а что такого? Да я уж извинился здесь. И говорят: ну ты хочешь признать, что как бы ты знала, что пердеть плохо в комнате. Ну, плохо. Да откуда я могла это знать? Все время пердел. Вообще первый раз такое слышу. Что такое? Вот. Тем более, что я как бы, понимаете, да, мы сидим в общей комнате, но я как бы портила воздух только негодяям и подлецам. А всех остальных я не пыталась задеть. Они говорят: ну ты же задела. А я говорю: ну я же не пыталась. Но я же не хотела конкретно, чтобы вы этим дышали. Просто были некие омерзительные люди в комнате, которых я вот хотела отравить неприятным запахом, понимаете? А вас-то я не хотела отравить. Я вообще не понимаю, чего на меня накинулись. Вот, я не понимаю. Ну, лживая девка, ну, все понятно с ней. Ну, ладно. Ну, хорошо. Ну, почему она считает всех дураками, я не знаю. Ну, не знаю, ну, она имеет право, наверное. Наверное. 7373-948. Да, я, правда, видел таких постов миллиард. Ну, миллиард, я вру, конечно. Но много, много. Сидят люди, тусуются. Это тусовка. Это тусовка, это определенная манера мышления. Это такие люди, понимаете? Такие люди. Ну, вот и все. Единственное, что это, естественно, никак не сочетается с ее работой, потому что задача пиара, если ты работаешь пиар-директором какой-то компании, делать так, чтобы эта компания, имя этой компании, да, бренд этот звучал в правильном ключе, и чтобы люди при упоминании Леруа Мерлен не думали о какой-то совершенно странной женщине, агрессивной, которую все не устраивает, ну, и так далее. Но тем не менее, как, посмотрите мне на правах человека, который некоторое время прожил с двумя пиарщицами. Ну, в смысле, не совместно, а подряд. У меня была одна пиарщица и другая пиарщица. Я вам скажу, это тяжелая профессия. То есть вот если вот, вот как вам сказать, если журналисты, они сумасшедшие, то пиар-среда вообще омерзительная среда, это страшнейшая среда. Они просто, они не от мира сего, они вообще поехавшие головой. Они не знают, что хорошо, что такое плохо. У них задача продавать, все. Больше никакой задачи нет. И, в принципе, их ограничивает только закон. То есть мораль, нравственность, это все не нужно. То есть если завтра, допустим, кто-то скажет, ну, по какой-то забывчивости, скажет, что, ну, забудет, что убивать это преступление, а пиарщики будут знать, что убийство это привлечет внимание к их компании, и это, ну, повысит там продажи продукта какого-то, они обязательно будут убивать. Ну, обязательно, это пиар. Он другим не бывает. Но я также хочу сказать, что от пиарщиков зависит все в сегодняшнем мире. Потому что они занимаются пиаром, рекламой они занимаются. А это значит, что они занимаются всем и сразу. Потому что какой бы ни был бы у тебя классный продукт, если у тебя не будет правильного пиарщика, то этот продукт никто никогда не купит. Почему? Потому что он о нем никогда не узнает. И в этой связи я хочу сказать, что пиар-директор Леруа Мерлен, может, и милая, прекрасная женщина была в плане работы, в плане профессии. Ошибка ее заключалась только в том, что она свой яд, свою агрессию, свое сумасбродство тиражировала в массы. Это зря, это зря. Надо было ограничиться узким кругом таких же ей подобных людей. Я честно вам скажу, много раз делал подобные замечания некоторым моим знакомым пиарщикам. Они люди, которые за словом в карман не полезут. Любят материться, как-то себя не совсем культурно вести, выкладывать это в соцсети. Я об этом говорил. Говорил ни одному человеку. Нет, это именно девочки были. То есть я обращал, я говорил, а зачем? Ну, зачем? Вот это надо убрать. Это как бы, ну, это зачем это людям знать? Да, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? А они не слушают. Они не слушают. Это у них такой выплеск их эмоциональной напряженности. Работа напряженная, уродская работа абсолютно. Потому что все время есть какие-то... Ну, смотря где ты работаешь. Если ты работаешь в компании, она не такая напряженная, поэтому я удивляюсь, что пиар-директор Леруа Мерлен настолько злобная. Но если ты работаешь в пиар-агентстве, и тебе приходится работать с компаниями, и ты работаешь, ну, условно, на аутсорсе каком-то, на договоре, который там заключается, ну, контракт, на контракте. Вот это ад. Вот это все. Все, вы будете разговаривать с этим пиарщиком во время того, как он исполняет свою работу, он не спит, это хоть женщина, хоть мужчина, не спит, курит, пьет, матерится, ну все, у человека нет личной жизни, вот он в тот момент, когда он исполняет какой-то контракт. Какой-то. Вот. И вы будете с ним разговаривать, поверьте, вам это не понравится. Вам это не понравится. Это будет жесткий, абсолютно агрессивный, злобный человек, на которого вообще на все плевать, ему надо сейчас продать чертовы сигареты. Хотя он прекрасно знает, что сигареты убивают, при этом он еще и сам и курит. Понимаете? Сумасшедшая среда. Сумасшедшая абсолютно. Они же всем торгуют. Ну, это ужас. 7373-948. Ну, они злобные. Пиарщики злобные. Как вас зовут? Здравствуйте. Такая среда.
Алло, Алексей, добрый вечер. Меня зовут Леонид.
Да.
Я хотел бы задать такой вопрос. Как вы думаете, а была бы такая огласка, если бы это было не на фоне чемпионата мира по футболу?
Нет, конечно.
И...
Она бы никому не нужна была.
Мнение свое сказать, да, что, ну, далеко не все у нас в стране футболисты, и далеко...
Я вам расскажу, хотите, на примере на своем. Как меня удивил чемпионат мира в плане, в плане соцсетей. Хотите? Вот я сейчас вот прям с вами делюсь, это абсолютно по-честному. Вот у меня видео, в Инстаграме я там иногда выкладываю видео, да? Вот у меня видео обычное, я вот его открываю, любое, да? Там 4400 просмотров. Это очень скромно, это такая моя тусовка слушателей, которые на меня подписаны, и, там, и моих друзей. Вот, и я выкладываю видео с чемпионата мира, когда наши забили гол, и оно абсолютно бессодержательное. Я просто там ору в кадре, и все мои друзья орут. 39592 просмотра. И даже хэштегов нет. То есть, да, я с вами согласен, что чемпионат мира приковывает внимание ко всему контенту информационному, который связан с чемпионатом мира. Я удивился, что настолько приковывает. Может быть, и она удивилась. Но она пиарщик, она должна это лучше знать, чем я, журналист.
Да, спасибо.
Да, спасибо и вам. То есть, да, для меня это было удивлением. Я просто выкладываю абсолютно бессодержательное, там, секунд 12, может быть, 10 видео идет, и у него вот сейчас 39622 просмотра. Я открываю любое соседнее, смотрю, и 5300, вот, ну, вот есть. Я просто смотрю, 4000... 4400, ну, так в среднем где-то там по 4500 у меня по 5 бывает. Тут уже 40 почти. чему, я не знаю. Ни хэштегов, ничего нет. То есть обычно, если ты хочешь продвинуть какое-то видео, ты хэштеги хотя бы ставишь, да? У меня ничего вообще не было. Я просто выложил, чтобы запомнить эти эмоции, эти чувства, чтобы запомнить эту радость, потому что, ну, я сильно радовался, как и мои друзья. А потом я так вот раз пролистаю когда-нибудь и так, эх, как же мне вот в этот момент было хорошо. То есть как же было здорово. Оказалось, что почему-то это всем вдруг... Вот это, конкретно это. То есть видео, где я какие-то хоть смыслы вкладываю, оно не так интересно, как это видео абсолютно бессмысленно. Абсолютно. Ничего там нет. Ничего. Просто... Все. Оно интереснее. Чемпионат мира, что хотите. Товарищ мой, который разбирается в СММ, я ему прислал, говорю, слушай, смотри, а что такое с видео, почему? Он говорит, ну как ты хотел, чемпионат мира. Он занимается СММ. СММ — это близко к пиару, по сути, это близко. Это social media management, правильно? Он говорит, смотри у меня. Он выкидывает тоже абсолютно какое-то, просто люди стоят на газоне, ну что-то гуляют с флагами, тоже видео никакое. И, ну, только у него эти лайки, не просмотры, лайки. Ну, лайки они как бы даже ценнее, чем просмотры, потому что их меньше обычно, да? У него что-то там 13 тысяч, что ли? Хотя, ну, обычно гораздо меньше, там, ну, 6, там, тут 2-3 раза, может быть, больше лайков. Потому что да, актуализированная информация, да, абсолютно, она сейчас всех интересует. То есть вот я могу с вами сейчас заговорить про любую тему, и очень много важных тем, например, которые связаны у нас с социальной сферой, и пенсии, пожалуйста, у нас, и повышение НДС, которое будет. Я заговариваю с вами на эту тему, да, вот Натали Тур сейчас застряли люди вообще везде, аннулируются их... путевки. Это все очень важные темы, и там МВД подготовил закон о получении гражданства соотечественниками из-за рубежа. Я это все вижу, у меня все готово, я в любой момент могу с вами это обсуждать. Но это не вызывает сейчас такого интереса, какой интерес вызывает чемпионат мира. И если ты ставишь хэштег там какой-нибудь «вонючие болельщики» или там «сдохните все, кто орет у меня под окном», да, это может привлечь внимание, да. Либо хотя бы пытайся не ставить хэштег, но она-то поставила. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день. Я хотел небольшое как бы уточнение сделать. Там буза это пошла не из-за того, что она там что-то по болельщике, там чемпионат мира. Там, насколько я знаю, возник вопрос вот с ее, скажем так, записи в Фейсбуку в связи с тем, что она как-то участвует в рост молодежи,
работает... Не-не-не, это дальнейшее развитие уже было. Нет. Вот всплеск конкретно, просто человек говорит гадость про болельщиков, абсолютно непроверенную информацию, выдает фейк за действительность и при этом выносит оценку. Она в эфире здесь рассказывала, что я просто хотела выяснить, правда это или неправда. Это откровенная ложь, потому что когда человек хочет выяснить, он выкладывает пост и говорит, правда это или неправда. Я так иногда делаю, когда, ну, не знаю, и там, как считаете? Или правда-неправда? Чего вообще думать? Она абсолютно уверенно сказала, мне доложили, сославшись на источник информации. Источник информации непроверенный. Ну, какая-то там соседка, бабушка, Славочки. И тут же уже у нее была собственная, это не аналитика, да? Такая колумнистика, это в журналистике называется. Собственное мнение она высказала, которое заключалось в том, что да когда же это закончится, вы такие уроды не умеете нормально праздновать. Почему это зацепило людей? Почему? Да потому что все это восприняли на свой счет, потому что праздновали почти все. А она начала сразу вилять и рассказывать, что да не, я не всех имел в виду. А кого-то тогда вообще имел в виду? Твоя информация — это фейк, непроверенный, полная лажа. Ну, кого ты имел в виду? Я не вас, не тех, кто праздновал, имел в виду. Оказалось, что я имел в виду тех, кто мне писал гневные посты. Ну, подойди к человеку на улице и скажи, ты, слышишь, вот так прямо в лицо, так скажи, ты говно. Интересно, что он сделает? Что же сделает этот человек? Он скажет, отнюдь. Да, он такой, отнюдь, извольте. Вам надо успокоиться. Это не так, да? Подходишь и говоришь, ты знаешь, я твою маму. И дальше ты уже придумываешь, да, что ты делал с его мамой. Или к любому человеку подходишь, к нему, говоришь, я твою маму, значит, смотри. Так, сяк, вот так. Ну, чё? Он такой, не мешайте мне праздновать. Вот такой, не мешайте мне праздновать. Вот. Нет, он плюнет тебе в лицо, он ударит тебя, он пошлет тебя. Ну, может быть, если он побоится вступать в конфликт, потому что неадекват какой-то перед тобой, он развернется и уйдет. Может быть, вызовет полицию. Ну, то есть реакция будет, скорее всего, агрессивная.
да? И после того, как ты вызвал человека на агрессию, ты такой, ну, чё-то, я вот только их имею в виду. То есть того, кого ты полила грязью, ты имеешь в виду, что они гниль какая-то или что? Какая-то там ватка, не ватка. Ну, ты специально провоцируешь людей. Ну, ты специально. Ты выходишь такой, выходишь в Киеве, вот так, в Киеве и говоришь, вы все укропы. Ну, в центре прямо, вот выходишь на Крещатик. Эй, укропы, бандеровцы, вот так вот. Слышите, чё? Украинского языка нет, украинской культуры нет. Поняли? Вот, ну, прям вот так. И флаг начинаешь их так топтать. Вот. Вы все уроды. И все такие. Странно. Удивительный человек приехал к нам там откуда-то. Из любой страны, не обязательно из России. Понимаете, да? Ну, конечно же, ты получишь. Конечно же, получишь. А когда ты получишь, и, может быть, выживешь, и где-нибудь в реанимации тебя откачают, может быть. Ну, да, с черенком в заднице. Почему-то так, мне кажется. Ты такой... Слушайте, укропы и уроды. Тебе говорят, погоди, кого ты имеешь в виду? А, вот только тех, кто мне навалял. Ну ты же их сам, ты их провоцировал, ты их укропами называл заранее, ты их разозлил. Нет, я не хотел никого разозлить. Я 1000 раз выходил на разные площади в разных городах, и говорил, о, укропы, и ничего не было. А тут я почему-то вышел в Киеве и что-то получил. Ну, это же очевидно, что ну, полную бильберду несет человек. А вот эта оправдательная речь, ну, она абсолютно искусственная и рассчитана на идиотов. Только идиот может повестись вот на эту речь. Я ничего не понимаю. Если ничего не понимаешь, как ты можешь управлять людьми? Я серьезно, если ты пиар-директор, наверное, под тобой кто-то есть, правильно? Но если ты пиар-директор компании, наверное, есть твои подчиненные. Господи, я так сочувствую. Слушайте, вами, если эта женщина говорит правду о том, как она воспринимает действительность, вами управляла такая идиотка, слушайте. Я хочу обратиться ко всем, кто работает в пиар-службе Эллиора Мерлина. Ну, я вам крайне сочувствую. Прям беда, слушайте. Или вы все там идиоты собрались? Или вы все там идиоты собрались? Вы вообще не можете нормально продать нам шурупы и гайки, что ли? Это так сложно. Я обращаюсь к компании Леруа Мерлен. Эй, парни, девчонки, где бы вы там ни были, во Франции или здесь? Есть, наверное, какая-то штаб-квартира здесь, в России? Да возьмите меня, слушайте, ну какие проблемы? Я вам все сделаю нормально. Никаких проблем у вас не будет. Вы будете довольны. Вам все понравится. Будет кайф вообще. Че? Зачем вы платите деньги идиотам? Они не понимают. Они не понимают, в каком пространстве находятся, во времени. Ну и зачем? Зачем они вам? Я не понимаю. А, слушай, может, руководство Леруа Мерлен все идиоты просто? Они не понимают, кого набрать. А давай эту. Странно, а как у них бизнес такой получился классный? Значит, они не идиоты. Значит, идиоты нанимают не идиотов. Значит, сидят там не идиоты. Значит, сидят очень хитрые люди, которые меня пытаются обмануть, когда облажались. И вместо того, чтобы сказать, эй, я просто облажался, я лох. В этот конкретный момент жизни я облажался, слушайте. Ну, прям лажанулся. И я такой что-то агрессивный был. Ну, скажи, там, касается женщины, скажи, что-то было там, ну, понимаешь, со здоровьем. Да не такие. Что-то меня переклинило. Все-таки, ну и ладно. Ну, нет же. Я не понимаю. Ну, конечно, я не понимаю. Что же такое произошло? Так, не понимаю, тут и чемпионат мира организовали, и вся Москва на дорогих авто ездит, и парк заряди построили, и все в мраморе, и на радио самый лучший ведущий в мире. Зачем народ хочет уезжать отсюда, пишет Марина. Марина, отвечаю вам коротко. Не народ, а некая часть народа. То есть Марина пишет мне ровно так же, по-идиотски, как работает пиар-директор бывший Леруа Мерлен. Это тот же самый идиотский стиль. Какая-то часть народа хочет уезжать. По разным причинам. Кто-то хочет больше зарабатывать. Кого-то не устраивает политический строй России. Кому-то хочется жить в другом климате. Кому-то одно, другое и третье. У кого-то, кто-то здесь проворовался, и его грозятся убить. У кого он своровал, ему нужно скрыться. Кто-то торговал наркотиками и свалил за рубеж, чтобы спастись, правильно? Ну, откуда я знаю? Причин очень много. Кто-то считает, что нет страны в мире лучше, чем Америка, и он хочет в ней очень жить, и он имеет на это право и может ехать и работать. Правильно? Правильно. То есть вы специально... Почему народ хочет уехать? Часть какая-то, да? Часть какая-то, да. Потом сегодня хочет, завтра не хочет. Послезавтра опять хочет. Это желание. Пожалуйста. Есть примеры наших журналистов. Вот Гордон. По-моему, пиццей он торговал, да, если я не помню. Вот, по-моему, Гордон пиццей торговал в США. Большой успех. А здесь, ну, величина, понимаете. Здесь величина. Пожалуйста, можете гонять, поработать. Вам же, вы же сильно там нужны. Все, весь народ российский очень сильно нужен. Вот, пожалуйста, поработайте. Конечно, я же не против. Поэтому не надо задавать глупых вопросов, не надо говорить заведомо глупости, а потом делать вид, что «нет, я не это имел в виду». Тогда надо точнее как-то говорить. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Так или иначе, заговорили про... ну вот, нет, Марина, ты написала про... почему же люди, народ хочет уехать. Я сказал, что это часть народа. Она поправилась, говорит, так жалко, что часть народа хочет отсюда отъехать. Правда, Гордон очень умный. Хорошо, что одним интеллектуалом здесь больше. Конечно, прекрасно. Я вам к тому, что уехать из России, это еще не значит, что ты в нее не вернешься. А хотите, я вам дам статистику? Ну, очень простая статистика по миграционному рейтингу с указанием разницы между числом прибывших и уехавших из страны за год на 1000 человек. То есть методология вот здесь даже описана. Это можно найти, вот список стран по миграционному рейтингу. Методология. Превышение числа лиц, въезжающих в страну, над числом въезжающих. Выезжающих называют чистой миграцией. Например, 3,56 мигранта на 1000 населения. Обратное явление – чистая эмиграция. Например, минус 9,26 мигранта на 1000 населения. Ну, вы поняли, да? На первом месте это страна, в которую больше всего едут. На 1000, значит, да, здесь 22,39. Это на 1000 населения. Катар. Катар. Дальше Виргинские острова. Дальше Люксембург. Дальше острова Кайман. Дальше Сингапур, дальше Бахрейн, дальше Объединенные Арабские Эмираты. Понимаете, да? Ну, Южный Судан, например, есть Кипр, Испания, Сан-Марино, Ливия, Норвегия. И где же в этом списке мы, да, вот вы спросите. Я вот прям буду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот, и какие-то страны я вам буду отдельно называть, которые вас могут заинтересовать. Испания, 13. Да, 14, 15, 16. Норвегия на 16 месте. По тому, сколько приехали. Насколько превалируют приехавшие над отъехавшими. 16 Норвегия, дальше. 17, 18, 19, 20. Это Бельгия. 21 – это Канада, 22 – Австралия, 23 – Австрия, 24 – Швеция, это места их, значит, Лихтенштейн – 25, Швейцария – 26, Ботсвана – 27, Исландия – 28, Италия – это 29 место, Ирландия – 30 место, 31, 32, 33 – США, 34 – Монако, 35, 36, 37, на 37-м месте Финляндия, на 38-м Португалия, на 40-м Великобритания, на 40 Великобритания, 41, 42, 43 Чехия, 44, 45 Греция, 46 Израиль, 46-е место уже, понимаете, да? 47, 48, 49 Дания, 50 Турция, 51 Мальта, 52 Нидерланды, 53 Бермуды, 54 Россия. То есть мы в 60 вот этих. Всего стран достаточно много. Хотите, я вам с другого теперь конца посчитаю. То есть мы рядом с Нидерландами, потому сколько к нам приезжают и сколько от нас уезжают. Больше всего уезжают из федеративных штатов Микронезии. Там превышение оттока 20,93, это на 1000 населения. Отток превышает, приток, скажем так. Теряют по 20 человек на 1000. Дальше. И я дальше иду. Самое плохое это вот федеративные штаты Микронезии. Дальше вот улучшается ситуация, да, но тем не менее. Сирия, Тонга, Науру, Иордания, Мальдивы. Мальдивы. Вот с Мальдив валят люди. Вот Молдавия, например. Сальвадор, Гайана, Лесото, Тувалу. Литва. Литва очень близко к тем странам, из которых сильно уезжают. Здесь 6,27. Литва. О, тут же рядом Латвия. 6,25. Армения, Киргизия, Конго. Ну ладно, Конго, это не сильно вам интересно. Эстония, 3,6. Марокко, Албания. Кстати, в Марокко сейчас что-то так много друзей моих почему-то ездят отдыхать, не знаю. Никарагуа, Грузия, Узбекистан, Украина, Филиппины, Габон. Ну, это так. Доминиканская республика. Помните, Доминикана, вот это мы ездили, отдохнули. Тунис, Мексика, Сенегал, Кувейт, Пакистан, Афганистан, Шри-Ланка, Индонезия, Таджикистан, Лаос, Алжир, Уругвай. Уругвай. Ну, вот как-то, что еще? Монголия, Мавритания, Уганда, Замбия, Колумбия, Боливия, Нигер, Саудовская Аравия, Танзания, Македония, Польша. Из Польши валят сильнее, чем от нас. У нас прибывает по населению, у них убывает. Это если смотреть вот этот баланс. Оман, Босния-Герцеговина, Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Барбадос, Болгария, Панама, Мьянма, Конго, Румыния, Эфиопия, Нигерия, Кения, Египет, Камерун, Бразилия, Парагвай, Иран, КНДР, Индия, Япония. Япония ноль вообще. У них ноль. Не уезжают, не приезжают. Есть несколько стран, их достаточно много, у них ноль, как бы. Ноль. Их много, они, видимо, совсем закрытые. Ну и так далее. Я могу еще перечислять. Например, из Словакии валят сильнее, чем у нас, из Казахстана, из Белоруссии, из Китайской республики. Что? Китайская республика. А, частично признанного государства осуществления. Понятно. Из Франции сильнее уезжают, чем от нас. Из Хорватии, из Венгрии. Из Германии, кстати, уезжают сильнее, чем туда приезжают. Ну, то есть, если по балансу смотреть, чем у нас. Поэтому, к чему я эту всю статистику, значит, привожу? Муторную абсолютно, от которой хочется уже уснуть, безусловно. А я ее к тому привожу, что ничего страшного в том, что люди уезжают и приезжают, нет. Ну, в этом ничего страшного нет. Есть вообще такие люди, которые, например, хотят чего-то от жизни, чего в России быть не может в принципе. Например, в России не может быть, в принципе, круглогодичного лета. Вот его не может быть. И человек выбирает какую-то страну, которая, по сути, экономически помойная. Да и экологически, может быть, она в каком-то смысле помойная. Но вот природа там прекрасная. Антисанитария, но природа прекрасная. И уезжает там и живет. Дауншифтинг так называемый. Уезжает и уезжает. А ему там комфортно, ему там хорошо, ему там прекрасно. Потом с технологиями, с развитием интернета, с развитием технологий вообще надо по-другому рассматривать передвижение людей на планете Земля. И чем дальше, тем больше. Я думаю, что так называемая, ну давайте назовем ее так, климатическая миграция, она будет иметь все больший и больший эффект. Потому что люди просто будут ехать туда, где им комфортнее с точки зрения климата. Знаете, когда Чехов болел, он почему-то жил в Ялте, а не где-то еще. Потому что там был комфортный для него климат, да? Там дача Чехова в Ялте есть, и все. Вы, наверное, там были, наверное, видели. А может быть и не были, но узнаете, когда-нибудь, может, побываете. Да и не только он так делал. Уедут люди. Например, тот же самый Ван Гог. Понятно, что он голландец, но в какой-то момент жизни он жил в Арле, а это вообще Франция. Чего он там жил? Зачем он там жил? Кстати, Арль далеко не самое интересное место, потому что, например, интереснее доехать до моря уже, сугубо юга Франции. Куда приятнее там жить? Почему-то он выбрал это место, и он там жил, и туда он потянул и Гогена, и все дела, понимаете? Вот потому что он хотел там создать вот какое-то такое место, где бы все тусовались его, ну, так скажем, единомышленники. А как казалось, единомышленников у него особо и не было. И Гоген тоже ничего не выдержал, сказал, что псих просто сумасшедший, это Ван Гог, и к черту его. Но, на самом деле, великий художник. К чему я это все рассказываю? Да к тому, что хватит этот, как жаль, что отсюда хотят уехать. Люди всегда на планете Земля, какие-то люди хотят уехать из той точки, в которой они находятся. Более того, я не исключаю, что некоторые люди, исходя из того, что у них есть предки-кочевники, вообще не могут сидеть на одном месте в принципе. В принципе, у них в крови желание путешествовать. Знаете, есть люди, которые до сих пор перемещаются по планете Земля хаотично. Некоторые из цыган, например. Некоторые из людей, которые обрели свободу благодаря интернету. Просто перемещаются и все по планете Земля, где хотят. Месяц там жил, месяц здесь жил. И чем дальше, тем больше это будет заметно, на мой взгляд. Бродяги по жизни, мне говорят. Ну, типа да, бродяги по жизни. А что? Понимаете, я привязан к одному месту, да, я привязан к радиостанции чисто территориально. Вот здесь микрофон, здесь отсюда вещается эфир. Но если когда-нибудь произошел бы такой момент, что, например, ну, там, в редакции, да, главный редактор сказал, там, можно из любой точки мира вещать. Вы думаете, я бы сидел в Москве пожизненно? Нет, я бы взял с собой какую-то соответствующую аппаратуру и поехал бы по миру и посмотрел бы, где кто как живет, пообщался бы с людьми, узнал культуру человеческую. Поехал бы желательно туда, где поменьше мог бы встретить соотечественников. Не потому, что мне не нравятся соотечественники, а потому, что я бы хотел попасть в такие колоритные места, где мало туристов. Вообще, да? Я бы хотел узнать, как люди там живут, что они думают по поводу России, знают ли они Россию, знают ли они наш народ, что они думают насчет нашей культуры, что они думают о звучании русского языка. Как вы понимаете, каждый город, он имеет свое уникальное звучание. Каждый город, мы об этом не задумываемся, но если вы приедете куда-нибудь в Лондон и будете слушать Лондон, то это будет одно звучание, а если вы приедете в Москву, это совершенно другое звучание, сам звук города, если закрыть глаза, он другой, потому что другая речь, другая акустика, все это хочется посмотреть. И что? И какие проблемы? Я не вижу. Василий Стрельник, кстати, вещает из своего собственного дома, пишет Валентина. Ну и молодец. Так программа с дороги, пишет Борис Байкер. Я не хочу показаться сейчас сильно дерзким. Вы можете спросить, кто был одним из людей, кто предложил с дороги вещать. Можете спросить потом у Александра Капкова. Если он честно признается, посмотрите. Может быть, он забыл, неважно. Я из Литвы, живу в России 10 лет, пишет Double True. Ну и нормально. В чем, собственно, проблема? 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Леш, приветствую.
Да.
Сергей.
Да.
Леш, смотрите, у меня живет товарищ в Испании, в Барселоне. Вот, я говорю, Миш, давай я приеду. Он говорит, Серег, есть деньги? Конечно, приезжай. Он уехал туда, здесь себе сделал подушку безопасности. И уехал туда.
Да.
И он мне рассказал, во-первых, если твои дети должны учиться в приличной школе, нужны бабки.
Ну, конечно.
Если ты не имеешь бабок, то будешь, грубо говоря, гастарбайтером.
Да. Это нужно понимать каждому, кто на вопросы, когда к нему подходит социолог, говорит, не хотели бы вы уехать из России? Говорит, да. То есть это же абсолютно такой вопрос обезличенный. И он конечно не подразумевает размышления, а надо бы поразмышлять, по-серьезному посидеть, когда ты задаешься таким вопросом.
Леш, смотрите, теперь на работу устроишься кем? Дворником?
Вот.
Садовником?
Вот. Плюс ко всему, мы же с вами прекрасно понимаем, я вот не знаю вашу профессию, какая у вас профессия, скажите, пожалуйста.
Ну, я на себя работаю как бы всю жизнь.
Ну, понятно, ну чем род деятельности примерно?
Род деятельности? Строительством, магазин.
Строительством занимаетесь. Вы можете построить. Вот, то есть вы можете в любой стране построить, в принципе, заниматься тем, чем вы занимаетесь. Я правильно понимаю или
да,
нет?
Да.
Вы можете. Я не могу. Знаете почему? Потому что я гуманитарий, и я человек, привязанный к языковой среде, к своему народу абсолютно точно. Потому что я вообще считаю, что национальность определяет в первую очередь язык. То есть если кто есть максимально человек, привязанный к национальности, так это человек, работающий с языком. И вот я, как человек, работающий с языком, прекрасно понимаю, что работать на том уровне, на котором я работаю здесь, там я не смогу никогда, как бы я долго не учил этот язык. И поэтому, если бы у меня была возможность, допустим, вещать сюда, но при этом еще перемещаться, я бы это сделал. Но если меня ставят перед выбором, парень, послушай, там ты будешь вещать на кучку каких-нибудь людей странных там, мыслей и образа жизни, а здесь, извини, ты разговариваешь с теми людьми, которые с тобой резонируют, на одном языке с тобой говорят и чувствуют так же, конечно, здесь. Ну, конечно, здесь, ну же я идиот,
Леш,
что ли.
Леш, можно еще ремарочку одну?
Да.
Леш, вот мы едем отдыхать. Я тоже люблю отдыхать, где нету моих соотечественников. Я их очень люблю, всех наших русских парней, девчонок, все. Но я езжу отдыхать туда, где нету нашего брата. Беру сам путевку, все через интернет, там билеты, все еду. И я вот, как вы, Алексей, смотрю и, как это лучше сказать, чем они живут, как они живут, вот это все. И, во-вторых, еще, Леш, когда мы едем отдыхать, мы в кармане имеем, грубо говоря, там 5000
евро. Конечно, мы совершенно по-другому тратим. Мы за две недели тратим не столько, сколько мы тратим.
Леш, и нам кажется, Леш, и нам кажется, что там лучше.
Конечно.
Да и там не лучше, ребят. Деньги здесь мы все зарабатываем. И живем мы здесь спокойней. Общаешься с испанцами, каждый чих, каждая там пых, ты должен идти в налоговую.
Это как минимум. Ну и плюс... плюс вот...
Ты построил дом.
Да, 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 да.
Нет бумаг.
Конечно.
А, дружище, ну-ка мы тебя копнем.
Конечно, конечно. Конечно. Я прекрасно понимаю. Потому что в этом и есть понятие свободы и воли. То есть вот в России, может, воли больше. Воли
конечно,
больше.
Конечно.
Может быть, в определенном смысле у нас, спасибо большое вам, да, меньше свобод, но у нас есть воля. А вот у них воли уже нет. Вольница. Разные понятия. Спасибо вам большое. И вот когда говорят люди там, как там хорошо. Да оно хорошо, оно хорошо. Мне очень нравится приехать в какую-то страну, зайти в хороший ресторан. Праздник, у меня праздник. Я когда в отпуске, у меня праздник. Я специально, раньше я еще не мог отключаться от мыслей о работе. Сейчас я прямо так вот, прям вот, все, вот я вот вышел с работы, вот у меня начинается отпуск, я прям так, ха, все. И пошел. И у меня праздник. Я веселый, у меня хорошее настроение. У меня на работе, правда, неплохое настроение. Вот. Но это не важно. У меня хорошее настроение, я довольный. Я покупаю какие-то вещи, которые мне, может быть, даже и не нужны. Но сейчас я научился даже не покупать эти вещи. Я ем какую-то еду, которая мне, может быть, и неинтересна была бы. А сейчас мне интересно, потому что я открыт миру. Вот. Я решаю какие-то задачи, которые мне поступают по мере там, продолжения какой-то дороги. Да, я если за рулем. Что-то там колесо проткнул. Вот сейчас мы сделаем, найти, договориться с кем-то, еще что-то. Договориться, в смысле, отремонтировать. Например, этот человек вообще не знает русского языка и вообще не знает английского. Вообще ноль. Это уже интересно. Какой-то процесс постоянный. Найти, увидеть что-то новое. Это классно. Но если мне скажут, слушай, живи. Я говорю, где? Живи, скажут мне... Ну, давайте я прям выберу страну какую-нибудь. Вот, пускай это будет Италия. Италия очень хорошая страна. Потрясающая страна с гениальнейшим наследием. Гениальнейшим, да? Это ни у кого, наверное, такого нет наследия, как у итальянцев. Просто можно с ума сойти. Скажут, живи вот в Римине. Ну, и такой курорт с русскими людьми. Я так скажу, ну, ого. Там, ну, мне нравится, я искупался в море, съездил в Сан-Марино, вот на гору поднялся, все, погулял там по крепости. Ну, очень красиво. Мне сказали, все, живи. Во-первых, я на мотоцикле, на велосипеде даже могу проехать это за там, какое-то очень короткое время. Все, объехать. Все, я за три дня выучил все улицы, например. Ну вот я сейчас за три дня я знаю уже все улицы, все дома на улицах. Лица начинают повторяться людей. Я вдруг осознаю, что это деревня. Сан-Марино мне абсолютно неинтересно, потому что я уже там, ну, побывал. Ну что, мне неинтересно, я уже бывал там 10 раз. Я все знаю об этой крепости. Что мне там интересного посмотреть? Понимаете, это как, когда я поехал по Золотому кольцу, один город, второй город, и вы знаете, интересно, чуть поменьше, чуть поменьше, чуть поменьше. Почему? Потому что, ну, я уже столько церквей видел, это уж надо уж... Ну, понимаете, вот наших, я уже, ну, столько я видел этих храмов, ну, что я все их уже видел. И нужно быть специалистом в этом вопросе, чтобы каждый раз восхищаться и видеть разницу. Это нужно прям брать человека, который тебе будет объяснять, что вот этот храм отличается от этого, потому что вот, обрати внимание на это. А если ты просто бродяга, который зашел в один храм, второй, третий, четвертый, они становятся все одинаковыми, ты вообще не помнишь, где ты был. Все, уже становится неинтересно. Так же и там будет. Неинтересно. Так, хорошо, я же не могу отдыхать вечно, да, вот у меня был какой-то запас денег на, там, не знаю, на месяц, на два, на три. Надо работать. Кем же я буду работать в Сан-Марино? Так... Ага, здесь бывают люди, туристы русские. Значит, можно что-то придумать для них, что-то делать. Что? Ну, допустим, гостиница. Ну, попробуй запусти гостиницу. Попробуй в России запустить гостиницу. А попробуй потом в Сан-Марино еще запустить. Ну, сделай хорошую гостиницу. Ну, попробуй, вот каждый из вас берите и сделайте. Да, я такой думаю, нет, надо. Но я же журналист, буду журналистом. Кому? Что, мне говорят, зачем? У нас есть свои журналисты, зачем? Так, ладно, у меня категория БЦ, я водитель грузовика, буду водить грузовик. И здорово-то как водить грузовик по Сан-Марино, и погода хорошая, и можно проехать чуть-чуть там до Имолы, прокатиться, да, куда-нибудь там, не доезжая Болоньи, вот сорвать персик прямо вот с ветки и сожрать его. Вот, а можно виноград срывать. Ну, я проехал раз. Вот, а мне говорят, так, короче, твоя трасса такая, ты должен вот в 8 утра выехать, доехать до Имолы, там, не знаю, к 12, а потом там ты выгружаешь грузовик, здесь ты загружаешь и едешь назад. И я каждый день бум-бум-бум-бум-бум по этому маршруту. Я через, ну, 3 дня я этот маршрут буду знать настолько, что я его не буду замечать. Я не буду его видеть. Как я приезжаю домой на машине по Москве, рассказать вам? Я сел в машину, я вышел из нее, точнее, как я, даже больше, я сел в машину, потом я уже дома, потом я, ну, лег спать, проснулся, выхожу на улицу и... А куда я ее поставил? Когда может возникнуть вопрос, куда ты поставил машину? Когда ты на полном автомате брум-брум запарковался, вышел и ушел, не думая вообще, вообще ноль мыслей у тебя, ты вот идешь, а как, о чем-то другом. Вообще, все время в параллель какой, ты думаешь, как бы было в Сан-Марино хорошо, ты думаешь об этом. Ты выходишь, а погоди, куда я поставил? И вот это, начинаешь судорожно вспоминать. Если ты приедешь в незнакомый город и поставишь машину во дворе, в котором ты первый раз, ты ее поставишь, ты выйдешь, ты будешь знать, где она, точно. Точно, ты пойдешь в ту сторону, конкретно в ту сторону. Ты придешь, потому что ты все запомнил до мелочей. Здесь так, сюда ее поставил, потому что когда ты ее ставил, ты думал, туда ли ты ее ставишь. Так ты ли делаешь? Такая ли здесь разметка? Она здесь синяя или оранжевая? А может быть, она... А что у них в стране значит это? А что у них это значит то? Ты где что не забудешь? Ты точно знаешь, она там. Дома? Че, а где это носки-то мои? Потому что ты забыл, куда их положил. Ты зашел так, снял. Туда-куда. Не знаю, что, куда-то кинул. Ну, вы поняли. Все. Я это даже понял, когда просто ехал. Это просто ехал по югу Франции. Просто спускался, ну, не спускался, получается, а двигался на восток. Двигался в Италию. Когда я ехал, и вау, вот это юг Франции, что Прованс, ты что? Как он называется, Лазурный берег, я восхищаюсь. До этого я равнинными даже местностями восхищался. И тут я еду уже в сторону Милана, там равнина итальянская, и я забыл, что я в Италии уже. Я как будто еду по абсолютно какому-то Подмосковью, и разговариваю, у меня какие-то мысли, вот мы с товарищами сидим, и вдруг я... Как бы вам сказать... Я вам объяснить. Один раз я даже дрогнул, что черт побери, я не успею на эфир вот так. Серьезно, абсолютно, я еду. Я вообще в Италии. Я в Италии. И, а сколько время? А потом, а что, я уже, ага, угу. И самому аж смешно. Потому что все, я забыл о пространстве этом. Потому что оно стало уже обыденным. А все, что обыденное, оно скучное. Это как люди, живущие в браке долго друг с другом, такие, а вот может быть нам... И я люблю его, нового кого-то. Вот увидел любого человека. Он лучше тебя, там, 150 тысяч раз. Да нет, такой же обрыган. Такой же, один в один. Уродский человек. С запахом ног и, может быть, иногда изо рта. Щетиной там, и так далее. Ну, вот женщина такая, нет, я ухожу к нему, и уходит. Ну, вот. И ты можешь удивиться и сказать, как так, я же вроде все нормально делал. Да ну, потому что что-нибудь новенькое вот у человека там в голове перемкнуло. Проходит год, и сначала будет какой-нибудь там типа, о, Баша, мы с любимым, там, ну, вот начинаются посты, а потом год проходит, и типа, как он меня задолбал. То же самое, все то же самое. Вопрос привычки. Так же, кто хочет уехать, да пожалуйста, но мне кажется, я думаю, точнее, я скорее всего больше чем уверен, что путешествие и миграция, да, это разные вещи. Ну, это и так разные вещи, правда, да? Я имею в виду, путешествие это очень здорово, и это очень круто, это захватывает, и это настоящее впечатление, которое вы сохраните, и это позитив. А уехать, это уехать и прилипнуть там. Так же, точно так же, с теми же самыми проблемами, с тем же самым геморроем в известном месте, вот, и не только в нем, с теми же самыми зубными болями, с теми же самыми ревматизмами, с теми же самыми дебильными соседями. Они такие все улыбчивые. Когда вы зальете ниже этажом человека в Италии, посмотрите, какой он улыбчивый, он к вам улыбаться не придет. Вы ему заплатите до копеечки. Или во Франции, или в Испании, или в США. Люди везде люди. могут, конечно, отличаться. Но в целом, если вы сделаете что-то не так, люди не будут ждать и смотреть на вас с улыбкой. Ха-ха, просто, ну подумаешь, мы любим тебя. Сейчас. Ага. Если вы где-нибудь вдруг там на ребенка наорете чужого, вас мамаша, какой бы она ни была национальности, разорвет на части. Разорвет. Потому что люди... Люди — это люди. Они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Иногда, конечно, бывает страшный мрак и средневековье. Такое тоже бывает в некоторых странах. Тут исключать не надо. А я уверен, что пересчитывать зарплату в евро никогда не опостылит, пишет СД. Да, пожалуйста, можно всегда пересчитать. Можно пересчитать. Но мне кажется, надо просто вам, тем, кто думает, ох, я уеду из России, хотя бы прокататься по миру и посмотреть. Может быть, мысли эти укрепятся, а может быть, они пропадут наоборот. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, июль, день 4. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Оригинальное приветствие, да. Семь баллов пробки в Москве. Я просто держу руку на пульсе, вам докладываю по поводу баллов. Вот, а вы мне можете рассказывать, как вам плохо в этих пробках. Легко, пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. С тобой в пробках норм, пишет Евгений. 69-й пишет, что ты обсуждающий семьи, ты им завидуешь, несчастный, и сам мечтаешь о семье, которой у тебя не будет, обслуга буржуазного мира. Ну, я, в принципе, читал Джеймса Джойса Улисса, Улисс Джойса, «Поток сознания», да? Хочешь отвечу на «Поток сознания»? Значит, обслуга буржуазного мира. Каждый, кто в нем живет, его обслуга. Каждый. Например, если вы считаете, что мир сегодня буржуазный, хорошо, но вы пишете сообщение, и кто-то на вас зарабатывает. Тем более, что вы пишете СМС, а это дороже, чем писать в Телеграм. Вы зарегистрируетесь в Телеграме, будет удобнее вам. Вы тоже обслуга, как бы. Ну, не хотелось вас расстраивать. Но так получается, что в современных условиях, в рыночной экономике, не хочу говорить о буржуазном мире или каком-то еще, в рыночной экономике при капитализме каждый обслуживает каждого. Ну вот, так и получается. Более того, если вы посмотрите на нашу пенсионную систему, как она устроена, да, она устроена на социальной ответственности, об этом сегодня, кстати, говорил Топилин в эфире «Говорит Москва», в эфире у Сергея Доренко в программе «Подъем». Вот, она устроена следующим образом. Те, кто сегодня работают, платят за пенсионеров. Потом они становятся пенсионерами, и им, по сути, пенсию выплачивают те, кто работают следующими. Это такая вот социально ответственная модель. То есть, получается, вот я сегодня работаю, и я обслуживаю пенсионеров. Я их обслуга, да, в каком-то смысле, можно сказать. Моя работа, вот мои деньги, которые в виде налогов уходят государству, уходят в бюджет, вот, они становятся частью, например, вашей пенсии. То есть, в общем-то, конечно, если человек пенсионер, я не про это конкретно говорю, ему должно хотеться пенсионеру, чтобы как можно больше молодежи работало, как можно больше было рабочих мест, как можно больше было молодежи. Вот. Это, к слову, кто кого обслуживает или не обслуживает. Тут вопрос выбора термина. То есть обслуживать, слово само неприятное, имеет какую-то негативную коннотацию, да? А можно сказать «помогает», а можно сказать «работает». А вот. Ну, может быть, вам кажется, что какие-то профессии — это плохо. Может быть, вам кажется, что какие-то профессии — это постыдно. Не знаю. Я считаю так. стыдных профессий, вообще работать — это хорошо. Я считаю, что работать — это хорошо. Может быть, я, кстати, воспитан в этом плане как-то, как в плане, как в капиталистическом мире, да? Хотя и в Советском Союзе люди считали, что работать — это хорошо. Я считаю, что работать — это хорошо. Вот не работать там, что-то всех критиковать вокруг — вот это плохо. Ну, на мой взгляд. И по поводу семьи. Я бы очень хотел семью, да. Но так случилось в жизни, что у меня, ну, нет жены, потому что я не встретил такую женщину, с которой бы мне бы хотелось прям семью, понимаешь? Чтобы она стала моей женой, я не делал никому предложения никогда. Вот. Завидую ли я тем, у кого есть семья? Нет, потому что я понимаю, что семья – это ответственность, семья – это проблемы, семья – это сложности, которые приходится решать конкретно этим людям, потому что какая может быть зависть? Как говорится, я в их обуви не прошел и метра, я не знаю их судьбы, я не знаю их сложностей. А внешняя ситуация, да, за которой мы можем наблюдать, она может сильно отличаться от внутренней в семье. Дела семейные, они на то и семейные, потому что они внутренние, они внутри семьи. Я надеюсь, 69-й — это мой ответ развернутый, поможет вам понять, что вы человек радикальных мыслей, от того и плоских. От того и плоских, очень плоских. Я могу прикалываться в эфире, я могу шутить, я могу резко отвечать. Проблема ваша в том, что вы очень плоский. Я просто сейчас вам серьезно это объясняю. Но это бесполезно, потому что, ну, вы наверняка очень глупый. Наверняка. То есть невозможно завидовать семье. Вот когда-то у Познера спросили, да, ему сказали: а вы вот не любите народ. Ну, прямо так. Он говорит: а я не понимаю, как можно любить народ. Говорит, потому что народ — это слишком размытое понятие для любви. Какую-то часть народа я люблю, а каких-то людей из народа я не очень люблю, потому что, ну, они омерзительные. То есть, допустим, я развиваю мысль уже дальше. Допустим, есть какие-то подонки, негодяи, насильники, воры, педофилы, ну, мало ли, да, какие-то, ну, плохие люди, преступники, наркоторговцы. Вы их любите? Нет, они ведь народ тоже. Они ведь тоже народ. Но поэтому любить народ — это не совсем понятное слово. Не совсем понятное слово. Точнее, не совсем понятная смысловая какая-то, ну, сентенция. То есть это что-то непонятно, что вообще человек говорит. И в этом плане я согласен. Поэтому завидовать тем, у кого есть семья, я не могу, потому что я не знаю, что это за семья. Хотелось бы мне, чтобы семья моя была такая, какую сделали мои родители? Да. Так да. Да, но могу ли я завидовать своим родителям? Конечно, нет. Зачем мне завидовать своим родителям? Нет, я за них только радоваться могу. Так, что еще? Хватит читать мораль, тебе же не 70 лет, пишет Константин. А это разве мораль? Человек делает какие-то заявления, я ему на эти заявления отвечаю. Я надеюсь на то, что он перестанет быть таким плоским, этот человек. Ну, просто у меня такая страшная надежда на это. Вот. Это не мораль. Я не говорю, что я делаю правильно, и не говорю, что вы должны делать, как я. Если бы я это говорил, то тогда бы это была мораль. Нет, я размышляю. Это размышление. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. А пенсионерам приятно, что их содержит молодежь? Они типа бездельничали всю жизнь и ничего не заработали, пишет Андрей. Хорошо, что в форме вопроса задает, ну, так, высказывается Андрей. Отвечаю, Андрей, а они работали и содержали тех пенсионеров, которые были до них? А эти сегодняшние пенсионеры были тем, кто работал в тот момент. Поняли? Это непрекращающаяся ситуация. Она не останавливается. Это такое колесо. Сансары, хоть чего. Вот, это колесо. Мы все крутим это колесо, все вместе. Вот. Молодые работают на стариков. Молодые работают на стариков. Потом молодые состарятся, и на них будут работать другие молодые. Вот такая система. Такая система ответственности. И раз уж мы заговорили про ответственность, я бы хотел вот все-таки к этому интервью главы Минтруда Топилина, да, как-то поговорить о нем, потому что это было интересное интервью. Если вы не слушали, обязательно послушайте. У нас на сайте выкладывается это все, и там даже расшифровка уже на сайте выложена. Интервью Сергея Доренко, да, разговор с главой Минтруда Топилиным. Есть несколько заявлений, которые мне кажутся интересными, и можно было бы их обсудить. И, как мне кажется, самое интересное — это то, что реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца. Это утверждение главы Минтруда Топилина. Честно вам скажу, Не знаю, верить ли или не верить. Но я слышал удивление в голосе нашего главного редактора, когда это говорил глава Минтруда. Но глава Минтруда утверждал, что это так и есть. Такова, говорит, статистика. У нас, говорит, наблюдается резкое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%. Такого никогда не было. Реальные зарплаты растут за 3-4 месяца этого года почти на 10%. Такого не было с начала 2000-х годов, говорит Топилин. Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет. Я предположу, что реальные зарплаты растут по иной схеме. По иной схеме. И я попрошу кого-нибудь, кто в этом смысле, мне изложить, почему растут реальные зарплаты. То есть зарплаты, которые человек, ну, деньги, которые человек получает на руки официально, и их видно. Почему это происходит? И я хотел бы об этом поговорить. Потому что у меня есть большие сомнения в этой статистике. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Артем.
Да, Артем.
Слушал как раз по поводу повышения зарплат. Я работаю в аэропорту, вот, и у нас зарплаты все в белую, все мы получаем, все сотрудники. Вот как раз там просто мы занимаемся сферой питания в аэропорту. И вот буквально сегодня, то есть мы верстали бюджет на третий квартал, ежеквартально мы занимаемся. И действительно, я могу сказать, что у нас есть управляющая компания и директор по подбору персонала. У нас подняли зарплаты некоторым сотрудникам больше даже, чем на 10%. Но связано это, знаете, с чем? С повышением курса евро и доллара, и люди просто не идут на прежнюю зарплату. Вот и все. Невозможно найти. То есть рынок труда, он...
Ну, тогда он, значит, правильно говорит.
...поднимается в плане зарплаты, но потому что люди не идут...
Потому что нет людей. Потому что нет людей. Значит, Топилин прав, значит...
Да, он прав, потому что на ту зарплату, на ту зарплату, которую были, люди сейчас как бы сравнивают это с курсом евро и доллара, они говорят, ну мы не пойдем,
приходится поднимать. Вот в этом случае, конкретно в вашем, получается, Топилин прав. Спасибо большое. Я слышал и другие версии. Мне вот здесь написали капслоком, человек пишет капслоком, а обычно в интернете, когда кто-то пишет капслоком, другой отвечает ему: не ори. Интересно, а в Италии тоже так собирают деньги для детей-инвалидов на радио? Да. В Италии, в Испании, во Франции... В Америке, везде, везде, где есть люди, которые чувствуют свою социальную ответственность, есть благотворительные фонды. Более того, благотворительность в том виде, в котором мы ее сегодня имеем, в виде вот такой рекламы и так далее, помощи, она к нам с Запада и пришла. Вот. Меня всегда удивляют эти люди, которые говорят: вот вы на радио собираете деньги для детей, до чего довели страну, там, ну, примерно так. Это не связанные вещи. Мы можем не собирать деньги на радио. Можем этого не делать, и этого может не делать никто. Но социально ответственные люди, социально ответственные СМИ, социально ответственные организации считают своим долгом, они хотят в каком-то смысле помогать. Чтобы наша работа это не была только, не заключалась только в разговоре каком-то, да? Ну, вот мы сейчас с вами обсудили и разошлись по домам, нам было весело или грустно всем вместе. Разошлись по домам, и ничего не произошло. Вот. Часть нагрузки такой социальной берет на себя еще средства массовой информации и выполняет такую функцию, да? И это очень хорошо. Потому что если бы завтра этого не происходило, лучше бы не стала жизнь тех людей, которым сегодня можно помочь. И да, благотворительность на Западе считается делом очень хорошим. И более того, если ты занимаешься благотворительностью на Западе, это обязательно человек говорит во всеуслышание. Практически всегда. Звезды Голливуда, все они об этом говорят. Это хорошее дело, это надо максимально афишировать. Не так, как у нас. Помог, сказал, ага, значит, не захотел помочь, да? Ну, там, типа, специально пиарятся. Да, они и пиарятся на этом, но в этом есть логика. И логика этого заключается в следующем. Если ты делаешь хорошее дело и об этом трещишь на каждом шагу, и ты при этом лидер мнений, то есть ты знаменитый человек, за которым идут, то люди, которые с тобой идут, будут повторять твои действия. Ты выполняешь, опять же, некую социальную функцию, как учитель, как наставник, как человек, ведущий кого-то к правильному. Вот у нас почему-то не всегда это работает, и не ко всем это понимание пришло. Если вы кому-то где-то помогли, если вы на постоянной основе где-то помогаете, если вы вкладываетесь и стараетесь, говорить об этом. Говорите об этом, потому что когда об этом будут говорить звезды, когда об этом будут говорить люди, представляющие авторитет тот или иной в обществе, те, кто их уважают, они будут повторять за ними. Все, все, все очень просто, все очень логично, очень. Но мы возвращаемся к тому, выросли ли ваши зарплаты на 10% или нет за 3-4 месяца. И как вы думаете, за счет чего? Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вот день, извините.
Да.
По поводу того, что в других странах, я сам гражданин Израиля, и у нас очень часто есть очень крупные организации, которые перед каждым праздником и постоянно собираем еду.
Да?
Я сам, когда был учеником в школе, сделали такой проект, очень глобальный, он потом по всему Израилю пошел. Мы стояли перед у кассы в магазине и просили у людей купить еще килограмм риса, допустим, килограмм морковки, и положите здесь в корзину, а мы уже разнесем тем, кому это надо.
Угу.
Договорились с администрацией города, они дали нам перечень, список людей.
Да.
Кому эти продукты необходимы. Это очень важно это делать, потому что ты не хочешь, чтобы общество вокруг тебя жило плохо.
Да.
И это ответственность не государства.
Да.
Опять, люди путаются, это не государство, это как ты относишься к своим Конечно. Близким,
Спасибо.
Соседям, друзьям.
Спасибо. А, вот вы в Израиле живете, да?
Нет, я живу уже здесь 10 лет.
Здесь 10 лет, но вы знаете, да. как там устроено, и вы там долгое время жили.
У
Спасибо.
У меня вся семья там, и отец там прокурор, и все, все там.
Все, я понял, спасибо вам большое. Ну вот человек просто позвонил, я уже говорю на другую тему, но почему я выслушал? Потому что я хотел, чтобы и вы это услышали, как это в других странах. Это правильно. Помогать людям хорошо. Говорить об этом хорошо. Радиостанции, которые занимаются социальными вещами полезными, это хорошие радиостанции. Они молодцы, они правильно делают. Даже если они все остальное делают ужасно, например, то в этом плане они молодцы. Вот здесь вот они не ошиблись. Мы в каком-то плане, может быть, замаливаем свои грехи какие-то, понимаете? В каком-то смысле. Может быть, мы чувствуем, что мы ничего не делаем. Мы же говорим. А тут, может быть, что-то кому-то поможем. Тоже хорошо. Короче говоря, возвращаясь к зарплатам, у меня есть ощущение, что вот эта статистика о росте реальных зарплат, она связана с тем, что у нас вот потихонечку повышают минимальную оплату труда. Ее повысят. Людям белую часть зарплаты не в конвертике. Ну, как это, знаешь как? Например, у тебя было там, не знаю, 10 тысяч. Я сейчас совсем условно буду цифры называть. 10 тысяч, минимальный размер оплаты труда. Тебе дали 10 тысяч. Тебе платят. Тебе по минималке платят. Ниже платить не могут. Ну, невозможно. Они тебе платят 10. Тут государство говорит, так, 10 так и 10 в карман. Ну, в смысле, вот так вот. Конверт, 10 тебе еще. То есть 20 у тебя зарплата. Государство говорит, а теперь минимальный размер оплаты труда у нас 15, условно. Ты приходишь к начальнику, говоришь, 15 теперь. Он говорит, понятно, значит, теперь 15. Так, и 5 в карман. Понял, все. По факту реальный рост оплаты идет. У тебя зарплата растет, у тебя зарплата выросла на 5 тысяч. Но только она у тебя не выросла на 5 тысяч. Потому что она не выросла на 5 тысяч. Потому что тебе и так платят 20, и это. Просто процентовка сменилась. В официальных цифрах все выглядит конфета вообще, кайф. А в реальности, как у тебя было в кармане 20, так и осталось у тебя в кармане 20. А может и меньше. Потому что тебе скажут, теперь, поскольку мы тебе 5 платим в белую, как бы ты же приедешь, нам же налоги с этого платить. Ну, давай-ка мы тебе еще в карман доложим 3, а не 2. Не 5, в смысле. 3, а не 5. Ну, короче, у тебя теперь 18. Спасибо на этом. Но в статистике реальный рост оплаты труда. Зарплаты выросли за 3-4 месяца на 10%. Может быть так? Я не утверждаю, что так. Но я подумал, что вот такая лазейка же есть. То есть такое, в принципе, наверное, может быть. Да? Я не утверждаю, я не знаю. У меня нет никаких конкретно фактов на руках. Но я подумал... Если бы я был не чистым на руку там каким-то работодателем, то я бы, наверное, действовал так. Да, я бы, наверное, действовал так. Я бы, наверное, вот так вот и поступил. И у меня была бы прекрасная статистика, но при этом люди ничего бы не получили. Ни копейки лишней. Я прав или не прав? Есть день такой или нет? Нет, не получилось. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Смотрите, тут ситуация какая. Если, допустим,
Но, в принципе, как отмывание денег, очень неплохо. Ему же придется платить за это дело налог, правильно?
Ну да.
Это же белая зарплата. Это первый вариант. Возможно. Угу. Такое можно сделать. Но, во-вторых, угу. у нас общественное мнение, как бы сейчас очень сильно раздуто. Интернет, социальные сети, я думаю, что слили бы его, наверное, такого работодателя. Очень быстро.
Угу.
А что касается поднятия. Вот мы сегодня с мужиками сидели. Я простой работяга, работаю водителем. Особо много не получаю. Но смысл следующий. Мы сидели и прикалывались. Что было 10 лет назад? В 2008 году, оказывается, бензин стоил 20 рублей. Зарплата у меня была 37 тысяч рублей.
Угу.
37 тысяч рублей. Но цены были гораздо дешевле.
Конечно.
На технику,
конечно.
На всякую-всякую-всячину, на еду. Вот. Прошло 10 лет. Сейчас 18-й год. Не буду говорить ничего такого. Зарплата у меня сейчас 50 тысяч рублей.
Угу.
Доллар взлетел в 3 раза по отношению к 2008 году. Бензин в 3 раза. Все подорожало.
Угу.
Но еще интересно. Стала больше доступность кредитов. Вот, вот это вот прям
это
закредитованность
есть.
Населения. Прям
это
вот
есть.
Тут. И самое интересное, что я обратил внимание. Сбербанк интересная вообще организация.
Да.
Она делает как? Вот прям всем скажу на все радио, на всю Россию. Как только начинается какая-то просадка рубля к доллару, они сразу же предлагают кредиты. Присылают тебе смс-ку, типа, вот, мол, возьмите там 200 тысяч, 300 тысяч, там, вот такого плана. И вот буквально через неделю, вот увидите, доллар прилетит. Вот мне сегодня прислали смс-ку, у нас сегодня всем на работе банк прислал смс-ку.
Да вы что?
Ну, разному какому-то там, ну, кредитному, там, кому 200 тысяч, кому 300, кому 400 тысяч. Ну, все зависит от того, у кого какая зарплата.
И вы поэтому, вы думаете, что они, проводя аналитику, кредит вам предлагают перед тем, как взлетит доллар?
Конечно, я
ничего
думаю, да.
себе. Слушай, интересная
да.
уловка.
А смотрите, какая ситуация.
Интересно.
Я уже не первый раз, не первый раз это
никогда
делаю.
Никогда не... Да.
А разговаривал с нашим бухгалтером, а он, ну, не то, что бухгалтер, а он финансист.
Угу.
Он и говорит, банку проще так заработать денег. Во-первых, он упрощает тему по сжиранию инфляции относительно рубля. Во-вторых, зарабатывает на вас за счет...
Простых. Слушай, я теперь понял, как получать инсайт. Просто надо читать смс-ки от Сбербанка.
Да? Да?
Ну, спасибо за подсказку. Теперь слушатели, говорит, Москва, будут знать это. Ну, некая часть, кто сейчас слушает. Вот вам и подарок. Спасибо большое. Попробуйте проанализировать. Может, и так, а может быть, и не так. Может быть, это был работник Сбербанка, который нас вводит в заблуждение. Говорит, Алексею красавчик, у нас так и сделали. Это по поводу, просто поменяли баланс вот этот, да, сместили его. Белый добавили, а серый убавили, и все. Сегодня от Сбера тоже приходило, пишет Алекс. Дай слушателя пророка про Сбербанк, пишет Игорь. Так, что еще? По причине повышения, зарплата, удорожание обнала, работа ФН. НС, увеличением рот, это второе, и третье, рост расходов физлиц, в основном транспорт и коммуналка. Четвертое, инфляция и так далее. Мне вот объясняет Хупо. Да, Хупо или Ксупа, как вас называть, я не знаю. Хуро, Хиро. Хиро, точно, вы наверняка... Да, вы, наверное, какой-нибудь любитель японских вот этих всех фишек. Ну, серьезно, это, наверное, Хиро на самом деле, а я, короче, Хупо какой-то, Ксупо. Нет, Хиро, точно. Да, наверняка. Сапуруга работает в МФЦ, с Нового года платить стали меньше, пишет Кирилл. Я как получаю 20% по выручке уже 4 года, так и получаю. Только тарифы не растут с 2008 года. Подписывается. Рассказывает наш слушатель. Давайте сохраним конфиденциальность. Конфиденциальность его имени. Супруга, так и было на предыдущем месте работы. Это по поводу, вот, опять же, баланса. Бред, подражание валюты ведет к инфляции, а когда инфляция высокая, выгодно сидеть в кредитах. Скорее наоборот, идет предложение, люди берут кредиты, закупают импорт, едут в отпуск, пишет доктор Джекил. Моя зарплата уже 3 года не меняется, меньше средней зарплаты по Москве, мне здесь пишут. Мне Сбер сегодня 2 миллиона предложил, как же отдавать-то? А вы зачем их брать-то собираете? Я вот никогда кредитов никаких не брал. Вообще ни разу в жизни не брал ни кредит ни на что. Вообще просто нет и все. Поймите правильно, демократия, рыночная экономика, капитализм предполагают, и это самое страшное для человека, выбор. Выбор. Та модель, которая существовала в Советском Союзе, ну, то есть социализм, выбора, так сказать, не предполагают. Насколько я это понимаю. Во всяком случае, плановая экономика выбора точно не предполагает. Вот надо сделать столько там, перчаток левых, а столько правых. Не обязательно, чтобы одинаково. Но вы поняли, их делают. Их делают, есть такой план. А рыночная экономика — это всегда выбор. И демократия — это всегда выбор. в той или иной степени он может быть подложным, ненастоящим. Например, вам не нравятся выборы в России, может быть. Может быть, вам кажется, что они подложные, ненастоящие. Есть часть людей, которые осуждают и считают, что выжжено политическое поле. Может быть, может быть. Но тем не менее, умение выбирать. Взять кредит, не взять кредит. Сделать то-то, не сделать то-то. И с этим вот есть проблема у некоторых частей населения, так скажем, с выбором. Они не умеют делать выбор. Почему? Потому что они этому и не научились, потому что они этого никогда и не умели. И мне кажется, детей еще в школе нужно учить делать выбор, то есть большую самостоятельность прививать. А с этим у нас вот у некоторых людей проблемы. Это я так пространно рассказал вам о кредитах. Когда вы берете кредит, это ваш выбор. Я кредит не беру, вы берете кредит, это ваш выбор. Хотя бывают такие обстоятельства, которые, наверное, предполагают, что по-другому просто нельзя. Например, вы попали в какую-то очень сложную ситуацию. 19.30, это новости. А 19.35, уже почти 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Меня замучили тут писать про заправки. Что с заправками, я так и не могу понять. Цены на бензин, что ли? Они растут, они продолжают расти, цены на бензин? Или что? Объясните мне, пожалуйста, да, введите в курс событий вообще, что? Не доливают, это я слышал, но это же всегда было. То есть, да-да-да-да-да, сейчас, подождите, заправки не доливают, точно, вот уж вы, заправки не доливают, да-да-да-да, я с утра еще слышал эту новость. Сейчас, Федерация автовладельцев России, около 76% АЗС не доливают топливо. По данным Федерации автовладельцев России, 3/4 российских заправок не доливают, в результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 рублей вместо 44-45 рублей за литр. За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС. По данным Федерации, в среднем заправках не доливают около 5% оплаченного бензина, а максимально обнаруженный недолив составил 19%. Также отмечается, что на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам. ФАР подчеркнули, что недолив топлива – это обман потребителя и способ недостоверной конкуренции. Так. Вот я данные их открою. Мне же интересно, они сети-то назвали или нет? Кто же у нас-то самый главный негодяй? Я просто перечислил, кто не доливает. Так, Краснодарский край, Московская область, нет. И все? А где название заправок? Что, не будет этого, нет? Угу, все понятно, это очень интересно. Вот я зашел на их сайт, а название АЗС у них нет. Вот ж молодцы. Угу. 5% не дает, 5% не доливает, 5% не доливают. Мне пишут, не доливают. Так они же и раньше не доливали. То есть, они же и раньше не доливали, то есть, получается, они не доливали всегда, они же не сейчас стали не доливать, ну, то есть, и если исходить из этого, то бензин подорожал ровно настолько, насколько он подорожал, то есть, бензин подорожал на 3 рубля, да, он подорожал на 3 рубля, но как вам, не доливали 5%, так и не доливают, ну, то есть, если бы с учетом того, что бензин подорожал и тут же стали не доливать, да, как бы вас пытаясь обмануть, вот впервые, то да, но поскольку мы точно знаем, что и раньше не доливали, а мы с вами, ну, такие хронические лохи, и это откровенная правда, и мы это знаем, потому что не доливали и раньше, и мы это уже 1000 раз слышали, и 1000 расследований журналистских по этому поводу было, и не только журналистских, то получается, что чему вы удивляетесь, и что, как бензин подорожал на 3 рубля, как на 3 рубля и подорожал тот бензин, который вам долили или не долили? Какая разница? Что вы беспокоитесь? Я вас понять не могу. Но я вам скажу честно, у меня есть одна такая лютая привычка. Я человек, который сжигает бак. Я сжигаю бак до конца, обычно. И я знаю, каков литраж бака на автомобиле, том или ином, на котором я езжу. Я просто знаю все. Поскольку я все время смотрю все характеристики машин, мне это очень нравится. Я знаю, сколько входит. И ни разу такого не было,
чтобы я заказал себе столько-то литров бензина. Я заливаю не так, что прям залей столько-то там, да. Я заливаю, ну вот, по горло, например, этого бензина. И ни разу такого не было, чтобы стрелочка что-то другое показала. С другой стороны, есть секрет. Если бак, например, на 82 литра, а ты заправишь 80, стрелочка будет показывать, что бак полный. Есть такой секрет. Но есть еще один секрет. Смотреть по пробегу. Но есть еще один секрет. В хороших машинах можно смотреть, сколько... Ну, не во всех хороших машинах-то есть, но, тем не менее, в некоторых машинах есть, сколько литров в баке. Вот есть такая функция. Сколько литров в баке. Есть видео, где в Prius залили 53 литра Лукойл, пишет Дмитрий. ТНК не доливают примерно 10, пишет Сивик. Надо знать, где этот недолив. Продают по 30 рублей, пишет Алёха. Да, заливаю на «Газпром» нефть в Строгино и у «Рейсвей». На «МКАД» заправка хуже, влезает больше всегда на 2-3 литра. Бак 66, пишет Валерий. Ну, давайте поговорим, 7373948. Но эта проблема не связана с удорожанием бензина. Эта проблема связана с тем, что нам как не доливали бензин, так и не доливают, сколько бы он ни стоил. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, меня Евгений зовут.
Да.
Я как раз хотел сказать, что у меня в BMW датчик с точным показателем литров.
Да.
У меня бак 60 литров, я тоже выжигаю до конца, но заливают постоянно больше 60. Я не считаю в процентах, вот, но я считаю, что это на самом деле наглость.
Это не просто наглость, это преступление, это подлость, это не, ну, они твари, ну, откровенно. Они воруют ваш бензин.
Ну, вот я, да, хотел бы как раз предложить, что, ну, как бы в наглую, раз уже воруют, могли бы просто сказать, что, ребята, вот мы заливаем 60, 10 мы не доливаем, но вот 10 недолито хотя бы со скидкой пускай продают. Mm-hmm. Чеки указывают, там, типа, не дольем 10, там, ну, по 30.
Я понял. Пилот, значит, Боинга 737 пишет, есть еще один секрет. Когда ты знаешь, что бак, например, 50 литров, а до полного влезло 55, ага. Он говорит, ага. Да, это интересная штука, это интересная штука. Q5, бак 75. Я всегда жгу до талого, заливаю потом всегда больше 75. Минимум 76, бывает 79. Всегда на разных заправках, пишет Максим Пономарев. Настоящий автопанк. Есть автопанки, существуют автопанки. Мы с моими друзьями основали это движение. И пока в него входит только несколько человек, но тем не менее. Одно из правил автопанков. Всегда сжигай бензин до конца, и только после этого ищи заправку. Сожги бак до талого, и после этого ищи заправку. Не ранее. Все, имейте в виду, если хотите стать автопанками когда-нибудь, это одно из условий. Там еще миллиард условий других, но это не важно. Есть резерв, который не указан в ТТХ, пишет Илья. Глазомер подведет, придется толкать до АЗС, пишет Мих. У меня бак 55 номинал, 59 факт. Ну так можно всегда и факт посмотреть. Всегда можно посмотреть фактически, сколько в вашем баке. Интересует, а в авиации у нас тоже не доливают? Андрей Спасатель спрашивает. Это к пилоту Боинга 737. Подскажите, пожалуйста, а в авиации бывает, что не доливают? Или там как бы, ну, уже доливают? Вот, расскажите, пожалуйста. Или, может быть, переливают. Знаете, еще такое бывает. Это к Боингу. Долг Агрокору урегулирован накануне четвертьфинала России-Хорватии. Вот знаете, это немного другое. Александр, вы нас пытаетесь увести за тему. За МКАДом 92-й до 40 рублей. У нас же ниже 43,9 не найти. Почему такая разница, говорит Гагога? Там, может, не доливают просто. Так если сжигать до дна, то с этого бензонасос может осадок мерзкий захватить, пишет Ник. Ник, я слышал эту теорию, но у меня ни разу бензонасос не захватил никакой мерзкий осадок. Моей тачке 4 года. Ей так 5, но 4 она ездит. 5, ну, она год стояла. Ну, и вы поняли, я купил ее в 14 году, она была 13 года. Просто стояла, ну, с конвейера. Такой есть хитрый ход. Я сжег так бензонасос, пишет Владимир. А Владимир сжег так бензонасос. Сжег. Ну вот. А может быть, Владимир, кто-то, понимаете, отлил, так сказать, не в гранит, а в бак. Бензонасос может воздуха только хлебануть, пишет Вовка. А у моего отца бензонасос умирал, пишет Павел. Я как-то на мото заправился. Как-то на мото заправился так, что мезоправщик ненормальный, даже вокруг заправочной горловины умудрился налить. Там явно пол-литрушечка уместилось, пишет Денис. В южных портах нашей страны бывает недолив. Хитрят с плотностью. Еще этим отличается аэропорт Улан-Удэ, Самары и Перми. С 10 тонн керосина могут недолить 200-300 килограммов топлива, пишет пилот 737-й. Это вам ответ, Андрей Спасатель. Спасибо огромное, пилот. Вы внушаете желание настоящее куда-нибудь слетать на отдых. У бензонасоса есть сетка, совсем мусор не попадает, пишет доктор Кариес. Но, по крайней мере, пилот, по крайней мере, это было честно, да? И, то есть, и вы, зная эту информацию, летите из раза в раз. Пилот, я вам сочувствую. Бак 70 больше 66 ни разу не залил, пишет Андрей, ни разу. Авиация доливают, очень строго следят. Внуково-Домодедово, пишет Павел Галкин. Все нормально. Просто надо заливать до первого щелчка, пишет 92-й. Так, а я без крышки езжу, бензин выплескивается, расход вырос на 0,5 литра на 100 километров. Это, видимо, шутка. Точно, пилот не обманывает, спасибо, пишет Андрей Спасатель. Пожалуйста, Андрей, мы же знаем, что в крайнем случае вы поедете делать вид, что вы нас спасаете. Если вдруг капитально где-нибудь в Улан-Удэ не дольют, ну, понимаете, а мы здесь на подлете, ну, вы поняли, то тогда... А вы поедете делать вид, что вы нас будете, ну, спасали, вроде. Потому что, ну, понятно, уже все будет. Но у вас такая работа, вам придется делать вид, что... А вдруг? Вот это, а вдруг? Знакомый заправщик рассказывал, что под резервуарами стоят нагнетатели и слегка греют топливо. При заправке получается, что залили больше, чем есть. Греют топливо? Тоже продуктивная, интересная, классная идея, свежая. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, Юрий, пожалуйста.
Брест, партизан, 32 года. Угу. Под ником. По поводу топлива, прям тема, вот прям вообще очень актуальная. В Москве заезжаю, я тоже вот вашей придерживаюсь вот этой панковской темы, сжигаю топливо до, ну, угу, до мигающей лампы.
Запоминайте, автопанки, да. Автопанки.
Да, автопанки,
Форелла. Да, да, да.
Вот. И 50 литров у меня Логан, Рено Логан, 50 литров у меня бак, угу, вот, и, ну, я знаю, сколько, да, у меня получается там в районе там 2000 бак, вот, заезжаю на заправочку, 2260 что-то с меня.
Ага.
Ну, как бы, до этого я примерно понимал, что 2000, но заезжаю буквально там, ну, кончается бак. Заезжаю, знаете, вот удобные стали, я теперь только туда и стараюсь заезжать, на самозаправке. Вот
Газпром, да?
Сейчас, самозаправки, да, где ты, вот у меня в Гальяново есть, да, там заправка.
А чем же они удобные?
Удобны, ну, во-первых, они не дурят, это самое основное. А во-вторых, ну, то есть несколько колонок, подъезжаешь, сам подходишь к автомату, пожалуйста, вставляешь пистолет, быстрее, клянусь, ну, не знаю, мне, для меня быстрее, когда стоишь в очереди.
И ты не там... видишь эти глаза, полные слез и,
да,
вот этой теперь... просьбы, когда ты выходишь, и человек, и вот это, подойти, потрогать пистолет, и всего вам доброго.
Все, да, да.
До свидания.
Все, тебе надо по-любому, да, что-то отчитаться. И мне, знаете, у меня такая неловкость, когда нет, ну, чаевых вот этих.
Я, ребят, а я так... Нет, я вам расскажу секрет. Хотите, я сейчас сделаю, чтобы вам было всегда ловко? Хотите?
Хочу.
Значит, смотрите, все чаевые за дополнительные услуги. Всегда. То есть, если одно дело, я приехал на заправку, и пока я заправлялся, человек мне почистил стекла, протер фары, залил бензин. Ну, вы понимаете, это одно дело. А другое дело, он мне просто подержался за пистолет. Да к черту его, это его работа. Он там стоит, он работает вообще.
То есть, ну, я, в принципе,
Вот. Больше никаких чаев. Спасибо большое. А как было один раз? Я подъезжаю на заправку, мне даже заправляться не нужно было, я купил себе, ну, омывайку. Вот, ну, жидкость, омывайку называется, народ, да? Купил, думаю, залью, открываю капот, человек подбегает в перчатках, он все, вот, ну, заправщик, он говорит, что вы? Я говорю, что такое? Давайте я залью. Я говорю, да зачем, я сам могу, ну, что вы, я в перчатках, вы без перчаток, зачем вам пачкать руки? Давайте все. Ну, он залил мне эту, он еще омывайку, вот, закрыл капот, говорит, все. Залил. Я такой, у меня вот 50 рублей есть. Он,
о, классно, типа, спасибо. И пошел делать свои дела. Все. Это я понимаю. Это доп. Услуги. Доп. Услуги. То есть я же не... Вот я честно говорю, я не каждому официанту оставляю чаевые. То есть если человек пришел... ну что должен сделать официант? По сути, он должен принять заказ, принести, и потом принести мне чек, когда я потребую. Он может это сделать никак. Он может сделать никак. И как бы, ну и что? Зачем мне вольно стараться? А если человек пришел, он с улыбкой, он с хорошим настроением, ты говоришь, а что такого? Он тебе посоветует, он знает меню. Ну, а можно вот это? Слушай, а вот еще у нас... А вот я вам еще по секрету скажу, что вот это сейчас вообще... А, да, да. Потом я, например, сижу, пью воду из стакана, да? У меня стоит бутылка с водой. У меня только стакан с водой закончился... Тут же человек какой-то сбоку подходит, он долил тебе стакан, понимаешь? А не просто он там все ходит, и потом, молодой человек, не могли бы убрать стакан? А, ща! Ты, я тебе копейки не дам, вообще ничего не получишь от меня. Вот. А это тут же, вот, пожалуйста, нет, нет, все. У тебя, ты только доел, тут же, это можно забирать? Ха, конечно, тут вопросов нет. Вам доброго, приходите к нам еще. Очень рад вам все. Ну, я не люблю вопрос, все ли вам нравится. Вот во время, когда я засовываю кусок в рот, и мне вот это, все ли вам нравится? Это уже, это перебор, это перебор. Они где-то это увидели, и все это делают. Не надо этого делать, не надо этого делать. Нет, просто нужно вовремя шуршать, шуршать, шуршать. И круто, и круто. И человек, например, улыбается. Он в хорошем настроении. Правильно? И поддерживает диалог в таком ключе, в котором тебе удобно в этот момент поддерживать диалог. Ты такой, и он такой, он тебе говорит, рожа недовольная. Там, да? Ну, например, да? Ну, ладно, сейчас обслужу. А он как-то подстраивается, коммуницирует. Все, я понимаю, что это уже человек старается. Человек старается, он получает свои старания. Если человек не старается, он ничего не получает. Ну, он получает то, что у него базово положено, за то, что он здесь пребывает. Вот. Можно везде быть классным, а можно везде просто пребывать. То есть просто... Время тратить, и хорошо. Ну, тратишь время здесь, ну, тебе что-то, наверное, платит кто-то, правильно? За то, что ты здесь есть. Ну и ладно. А что, при чем здесь я? У меня однажды спросили, все ли устроило. Он на положительный ответ спросили, но положительный ответ спросили, почему тогда так мало чаевых, пишет Виктор. А про чаевые вообще говорить не имеет права никто. То есть ты можешь оставлять их, можешь не оставлять. Это твое желание. Вот, знаете, было другое. Некоторые официанты научились спрашивать, все ли вам нравится. Но когда ты говоришь, вы знаете, нет, вот, и они не знают, что дальше делать. То есть, если ты задаешь вопрос, то ты, наверное, должен знать, что ты можешь получить любой из ответов. И если ты задаешь вопрос клиенту, ты для чего ты его задаешь? Вот его задал, вам все нравится? Нет, мне не нравится этот суп. Там, или мне не нравится, там, вы знаете, а есть, вот, ты, например, сидел, пил пиво, и потом, вам нравится? Нет. Как? Вот, знаешь, в смысле? Да в прямом, кислое. Вот. И вот это не должно быть коррекцией. Да, а, что? А, вот это, а, у меня есть идея. У меня уже есть идея. Я уже знаю, как исправить ваше недовольство. Что-то еще, что-то еще. Вот. Некоторые этого не понимают. И обычно это происходит в таких, скажем, заведениях региональных, обычно региональных, либо вновь открывшихся не сетевых. Вот это. Все ли вас устраивает? Вы знаете, мне вот это. И такое на лице, типа, че? Че? Как от тебя, может, что-то не устраивает? Ты, говна кусок, сел здесь, жрешь, я все принес, меня не устраивает. Ну, это читается в глазах. Будьте готовы, что людей может не устраивать. Поэтому я никогда не спрашиваю аудиторию, я никогда не спрашиваю своих слушателей, все ли их устраивает. Мне все равно, устраивает вас это или нет, правильно? Если я спрашиваю, устраивает ли вас, вы же мне ответите по-честному. И обязательно найдется человек, который скажет, нет, мне не нравится, а мне что-то ему нужно будет объяснять, да? А нечего объяснять, вы же мне на чай не оставляете. Вы же на чай мне, черт побери, не оставляете, никто! Никто! Ладно. За пределы Московской области в некоторых ресторанах и кафе чаевые включают в счет. А, Мария, это бывает не только за пределами... А, ну это, в принципе, за пределами Московской области, я согласен. Например, в Евросоюзе.
Вполне такое может быть. А в некоторых странах еще включают и закуски, которые вам приносят. Не в смысле закуски, а вот, ну, что-то перекусить. Вот в Италии такое может произойти. Вам принесли какой-то, там, не знаю, снеки сейчас это называется. И сухарики, какой-то хлеб, что-то еще. Ты такой думаешь, а, так мне принесли воды и хлеба, я пожру, как бы сижу, погрызу что-то. А потом в счет там 2 евро вот эти снеки. Какие-то еще как-то оно по-другому может называться. А, так это за бабки. Так я же это не просил! Но... Ладно, что ты. Ладно, что ты. Это на Сардинии. Каперто, пишет Валерий. Ну, не только на Сардинии это. Хороший эпизод для про официантов есть в фильме «Бешеные псы». Да, Рэш. Да. Оставлять чаевые или нет. Это довольно смешно. Это называется фуд... Тортюр? Тортюр? Так надо читать или никак? Я не знаю, это типа какой язык. Это английский язык, тогда, наверное, не тортюр. Да? А может, мне хочется прочитать тортюр. Мне хочется тортюр. Я бы даже... Что-то хочется добавить такого. В США 20% чаевые, пишет 54-й. Нельзя сжигать топливо до предела. Да, мы, кстати, говорили про топливо. Класс, я совсем и забыл. Короче говоря, а почему мы поговорили про чаевые? Потому что эти заправщики... С собачьими глазами, смотрящие на тебя, и... Свидание. И вот это... Не, ну зачем? Серьезно. Особенно, чем дороже машина. А я-то это знаю. Почему? Потому что я все время езжу на чужих дорогих машинах. В тест-драйв дают. Вот. И я... Чем дороже машина, тем быстрее он бежит. Он пробежит 100-метровку быстрее, чем Усейн Болт. Параллель с тобой. Он скачет. А ты так делаешь вид, что ты его не видишь в этот момент. И вот он... схватился за ручку и «все вам доброго». Или типа «все вам доброго» — это не та фраза, которую нам нужно говорить в этом случае, потому что у нас шеф есть такая «все вам доброго». Да? А просто вот «до свидания». «Приезжайте к нам еще». Токаем так, вы знаешь, как бы оп, каблуками такой. «Что желаю, товарищ генерал». И так каблуками. «Ну, спасибо». «Спасибо, обязательно приеду. До свидания». До свидания. О, какие вежливые люди вокруг. Хм, приятно, приятно, приятно. Но денег я тебе не дам все равно. Нет, 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 иди. Да, ну что-то надо было придумать тебе. Что-то надо было придумать. Да. Volvo XC90, BAC72. На Газпроме перед Шереметьево мне залили 74,5. Есть даже чек, говорит Виктор. Но это уже в следующий раз. Дальше рубрика с моим любимым названием. Я обожаю вообще. Оксюморон это называется, да? Не путать с рэпером. Москва едет, а я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.